Российская летопись.
В эфире 104-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске «Москва и Священная Римская империя. Как начиналась эпоха дворцовых переворотов?» Георгиевский трактат. Историк Иловайский. 30 января 1489 года впервые были установлены дипломатические отношения между Московским государством и Священной Римской империей. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
А все началось с того, что в 1486 году дипломат Священной Римской империи Николай Попель случайно попал через Литву в Москву. По возвращению в Вену он рассказывал о Московской Руси, о богатстве и могуществе правящей в ней государя. Для многих это было новостью. О России в Европу в те времена доходили только случайные слухи да рассказы путешественников. «Изумленная Европа, — говорит Маркс, — в начале княжества Ивана III, едва ли даже подозревавшая о существовании Московии, зажатой между Литвой и татарами, была ошеломлена внезапным появлением огромной империи на восточных своих окраинах. Даже больше, уже во времена Ивана III Россия стала крупнейшим государством Европы. В 1488 году Попель вернулся в Москву с посланием от императора Священной Римской империи. На аудиенции дипломат предложил от имени императора Ивану III титул короля.
С точки зрения европейской политической мысли, это был единственный способ легализовать новое государство и ввести его в иерархию Старого Света. Ивану III попросту предлагали стать одним из многочисленных вассалов римского императора. Впрочем, тут сразу надо оговориться, главной задачей имперского посла было совсем иное. Европа хотела привлечь Ивана III к общеевропейскому союзу для борьбы с Турцией, которая угрожала многим странам Старого Света. Но русский государь имел совсем другую точку зрения. Иван III ответил Попелю на посулы королевской короны. «Мы, Божией милостью, государе, на своей земле изначало, от первых своих прародителей, и поставление имеем от Бога, как наши прародители, а поставление, как наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим». Попель тогда излагает еще один проект императора Фридриха III – заключить династический брак между одной из дочерей Ивана III и сыном своей сестры Марк-графини Баденской. Но Иван III и от этого предложения отказался. Не по чину. К тому же немецкий жених был католиком. Получалось, что дочь Ивана III должна была перейти в католичество, что являлось неприемлемым для русского православного государя. Уже во времена Российской империи был найден компромисс. Великая княжна, дочь русского императора, выходит замуж за какого-нибудь сына короля из Старого Света. Но при этом она остается православной. Это особо не афишировалось, но форма внешнего приличия, о которой так пекутся в Европе, была соблюдена. И потом, Иван III уже подготовил для своей дочери Елены Ивановны более выгодный союз и для нее, а главное, для России. Она вскоре станет женой литовского великого князя Александра, польской королевой. У России, как и у Священной Римской империи, тоже была своя насущная международная задача. И вовсе не Османская империя, а возврат русских земель, захваченных польско-литовским государством. С помощью династического брака эта проблема могла быть решена путем компромиссов и без вооруженных конфликтов. Но приятельские отношения с римским императором Иван III решил сохранить. Уже вскоре из Москвы отправилось ответное посольство во главе с печатником, думным дьяком посольского приказа Юрием Траханиотом. Великий князь изъявлял готовность продолжить переговоры для приятельства и любви со своим европейским партнером. Причем в наказе решительно отвергалось сватовство марграфа из-за его несоответствия рангу русского государя. Иван Васильевич готов был выдать свою дочь, но за сына императора. Сын Фридриха III, будущий император Максимилиан I, уже несколько лет вдовел. Его первая жена Мария Бургундская, дочь герцога Карла Смелого, насмерть разбилась при падении с лошади. Максимилиан, носивший титул короля Римского, был не против. Даже было заключено соглашение о будущем брачном союзе, а главное – о совместных действиях против польско-литовского государства. Уже тогда русские дипломаты умели добиваться нужных результатов. Дочка что? Выйти замуж не напасть. А вот союз с Римской империей принес большие дивиденды уже самим фактом своего существования. Но, к сожалению, союз так и не был реализован. И, конечно, вовсе не из-за того, что сыну императора не понравилась русская невеста. О красоте наших женщин уже тогда были наслышаны в Старом Свете. Император Фридрих и его преемник Максимилиан поставили одним из условий вступления России в антитурецкую лигу. Однако это никак не отвечало интересам Ивана III. Салтан Турской, как писал он тогда же своему крымскому союзнику Менгли Гирею, предложил дружбу. Мир с Османской империей был выгоден в условиях противостояния с польско-литовским государством. А в те времена русские государи как-то лучше понимали национальные интересы, нежели многие из их преемников. 28 января по старому стилю 1725 года скончался император Петр I. С его смертью в России началась эпоха дворцовых переворотов. Этот термин ввел в научный оборот историк Ключевский, большой поклонник Петра. А ведь именно первый российский император и породил эту эпоху. Петр – монарх-революционер, реформатор. И в вопросах престолонаследия оказался разрушителем традиций. В 1722 году указом о престолонаследии он отменил древний обычай передавать трон прямым потомкам по мужской линии. Отныне наследник престола назначался самим монархом. Тот же Ключевский как-то заметил, что Петр свои преобразования совершал в попыхах, не всегда задумываясь о последствиях. Таким же торопливым и не до конца продуманным был и этот указ о престолонаследии.
Но самое интересное, Петр указ-то издал, а воспользоваться им так и не успел. Или не захотел. В предсмертной агонии он сумел написать лишь «отдайте все», а кому так и осталось тайной. И вот тогда-то ловкий наперсник Петра Меньшиков и совершил первый дворцовый переворот в пользу Екатерины I. Каким образом? А очень даже просто. Высшие чиновники империи собрались на заседание, чтобы решить вопрос о преемнике Петра. Судили и рядили долго. Меньшиков решил ускорить этот процесс. Привел ко дворцу два гвардейских полка с барабанным боем. И действительно, это помогло. Сенат быстро и единогласно решил дело в пользу Екатерины Алексеевны. Вот так Меньшиков, образно говоря, посеял ветер. Другие сиятельные вельможи, птенцы и птенчики гнезда Петрова, посмотрев на то, как Данилыч ловко совершил переворот в пользу Екатерины, а потом возвел на престол малолетнего и послушного Петра II, подумали, а почему бы и нам не стать Меньшиковыми, но без Меньшикова? Так болезнь верховной власти стала хронической.
Но тут сразу надо отметить главное. Все эти перевороты глубинно не затрагивали само общество. Это была борьба верхов и в верхах. То же самое происходило и позднее. Ну, кто знал о внутренней борьбе в недрах Политбюро? Почему, скажем, генсеком стал Черненко, а не Романов, которого многие видели новым главой страны? Но ведь их борьба ничего особо не меняла в жизни советских граждан. Так и в эпоху дворцовых переворотов не происходило резких колебаний общегосударственного курса. Разве что при Петре III, но он очень быстро и плохо кончил. Как иллюстрация к вышесказанному, исторический анекдот. Иван Иванович Дмитриев, будущий министр юстиции, гулял по Кремлю в марте 1801 года. Москвичи еще не знали об убийстве Павла I. Видит Дмитриев необыкновенное движение на площади и спрашивает старого солдата, что это значит. «Да съезжается, — говорит он, — присягать государю». «Как присягать и какому государю? Новому? Что-то рехнулся, что ли?» «Да императору Александру». «Какому Александру?» — спрашивает Дмитрий, все более и более удивленный и испуганный словами солдата. «Да Александру Македонскому, что ли?» — отвечает солдат. А еще дворцовые перевороты были следствием запутанной династической ситуации. После Петра не осталось сыновей прямых наследников, зато претендентов на престол хоть отбавляй. Тут и дочки, и внуки, и племянницы с племянниками, и седьмая вода на киселе.
Что касается гвардейцев, без которых не обошлось большинство переворотов, говорить о том, что они выражали классовые интересы дворянства, вряд ли можно. Скажем, среди гвардейцев, совершивших дворцовый переворот 1741 года в пользу Елизаветы Петровны, дворян было менее всего, лишь 17%. Остальные – выходцы из крестьян и разночинцы. Но действительно, гвардейцы еще во времена Петра превратились в некое подобие римских преторианцев – личной охраны императора. И многие из этих правителей были свергнуты именно ими. Поэтому в обществе гвардейцев часто называли преторианцами и даже янычарами.
Оттого, скажем, Елизавета Петровна никогда не спала по ночам. Она боялась ночного переворота, потому что некогда сама совершила такой с удивительной легкостью. Современники замечали, что императрица могла поздно вечером внезапно уехать из дворца, чтобы ночевать в каком-то другом неизвестном окружающем месте. И в этом была не какая-то императрицина страсть к перемене мест, а страх. Более того, никто наверняка не мог сказать, в каком покое спит в данный момент Елизавета. Ни в одном дворце она никогда не имела постоянной спальни. Даже в любимом ею царско-сельском дворце не было особого помещения, где стояла бы кровать императрицы. Историк искусства Александр Николаевич Бенуа писал по этому поводу. «Ни одна из просмотренных нами описей не выясняет с безусловной достоверностью, где была расположена опочивальная императрицы. Один из документов даже ясно указывает на то, что Елизавета не всегда останавливалась в одном и том же месте. И это нам станет понятно, если мы еще раз вспомним об ее страхе перед ночным переворотом». Через некоторое время после свержения Петра III на одном куртаге во дворце граф Григорий Орлов принялся в присутствии Екатерины II рассуждать о своей популярности в гвардии. Воображение его, подогретое вином, распалялось все более, и вдруг он, к изумлению собравшихся, заявил: «Мне бы хватило и месяца, чтобы устроить новый переворот». Императрица побледнела, потрясенные слушатели молчали. Не растерялся только граф Кирилл Григорьевич Разумовский. Он сказал: «Такое возможно, но мы бы повесили тебя, мой друг, за неделю до этого». И последний гетман был прав, потому что гвардия сама по себе, конечно, сила. Но без настоящих кукловодов сила неорганизованная и бесполезная. Уже во времена Екатерины II гвардия утратила ту исключительность, которую имела при Петре и его дочери Елизавете. И при ней же фактически закончилась эпоха дворцовых переворотов. Правда, как и у всякого недуга, у этой болезни случился рецидив – убийство Павла I. Но этот переворот был осуществлен исключительно офицерами и генералами. Один из современников напишет: 11 марта 1801 года произошел единственный из русских политических переворотов, осуществленный только офицерами и генералами. О солдатах была одна забота – чтобы, не дай бог, о заговоре не услыхали. Успей Павел спастись бегством и покажись он войскам, солдаты бы его сохранили и спасли. Так что участники убийства Павла уже не могли рассчитывать на гвардию. Да и переворот-то был, если так можно сказать, сугубо домашний. Вечная история. Отцы и дети. 22 января 1798 года умер грузинский царь Ираклий II, заключивший с Российской империей Георгиевский трактат.
Договор о признании царем Карталинским и Кахетинским Ираклием покровительство верховной власти России был подписан 24 июля 1783 года в крепости Святого Георгия, ныне в город в Ставропольском крае. Ираклий отказывался от самостоятельной внешней политики и обязывался своими войсками служить России. Со своей стороны императрица Екатерина II ручалась за сохранение целостности владений Ираклия, предоставляла православной Грузии автономию и защиту. Георгиевский трактат резко ослабил позиции Персии и Турции в Закавказье. Но это касалось России. А что для Грузии означал Георгиевский трактат?
Нынешние грузинские политики как-то не любят вспоминать, но именно Россия спасла Грузию, ее народ и православную грузинскую веру от уничтожения и полного порабощения. Самостоятельно Грузия не выдержала бы противостояния с Османской империей и Персией. И только благодаря России Грузия сумела сохранить свою национальную и духовную идентичность. Историк Ростислав Андреевич Фадеев писал в книге «60 лет Кавказской войны». «В России долетали стоны православной Грузии, стоптанной варварскими нашествиями, изнеможенной бесконечной борьбой, бившейся в это время уже не за право быть самостоятельным народом, а только за право не отречься от Христа. Мусульманское изуверство, распаленное перед этим новым учением шиитства, было в полном разгаре. Отчаявшись преодолеть твердость христианского племени, персияне систематически вырезали население целых областей. Начиная с XVI века, почти каждое грузинское семейство могло молиться мученикам собственной крови. В Москву одну за другой привозили грузинские святыни, спасаемые от поругания мусульман. И не надо думать, что России было легко. Османская империя была серьезным противником. Она сопротивлялась Георгиевскому трактату. Пришлось воевать. Лишь по Яскому мирному договору, завершившему русско-турецкую войну 1787-1791 годов, Турция отказалась от своих претензий на Грузию и признала над ней российский протекторат. Сразу после подписания Георгиевского трактата в том же 1783 году началось строительство знаменитой военно-грузинской дороги между Грузией и Россией, вдоль которой сооружали укрепления, в том числе крепость Владикавказ. К примеру Ираклия II последовали и другие владетели Закавказья. Правители Армении в 1783 году также обратились с просьбой о защите. В 1801 году присоединилась к договору Западная Грузия. Причем никто никого не неволил. У закавказских народов и их правителей была возможность выбора. И они этот выбор сделали в пользу России. Но зато ныне, каждый год, 25 февраля, в Грузии отмечается День советской оккупации. За это проголосовали депутаты грузинского парламента в 2010 году. А еще раньше в Тбилиси открылся музей советской оккупации, посвященный пребыванию республики в составе СССР, жертвам репрессий и антисоветским движениям, существовавшим в Грузии. Ну, если еще вспомнить, что Сталин и Берия были этническими грузинами, то получается совсем грустно. Причем этот самый день советской оккупации имеет вполне себе явственный антироссийский подтекст. И при этом как-то забывается Георгиевский трактат. А ведь если бы не Россия, то вполне могло бы сегодня быть так, что никакой грузинский парламент не устанавливал бы 25 февраля день советской оккупации. Потому что такого государства, как Грузия, вовсе не существовало бы. Некоторые, особо прозорливые, в кавычках, современные исследователи говорят, что Грузию вполне можно было избавить от набегов со стороны Турции и Персии дипломатическими способами. Хочу позавидовать такому полету фантазии, хотя она не имеет никакого отношения к действительности. Достаточно вспомнить печальную судьбу хотя бы одного русского дипломата – мужа Нины Чевчавадзе. В январе 1832 года родился историк Дмитрий Иванович Иловайский. Он первый русский ученый, живший за счет издания своих учебников. Что неудивительно, он написал самый известный и популярный учебник – «Краткие очерки русской истории для старших классов». С 1860 до 1917 года он переиздавался 44 раза. По этому учебнику учились несколько поколений гимназистов. По некоторым подсчетам, учебники принесли Иловайскому более 500 000 рублей дохода.
Недоброжелатели объясняли успех негласной поддержкой правительства. Дескать, реакционный Иловайский пришелся ко двору Министерству народного просвещения. Но это не так. Во-первых, все учебники так или иначе должны были соответствовать рекомендациям министерства. Во-вторых, тогда существовала свободная конкуренция пособий. Каждое учебное заведение само выбирало учебники. Автор пособия публиковал его на свои средства, и доход от продажи поступал в его руки. Нет, учебник Иловайского был популярен, потому что в нем яркость и образность изложения сочетались с высокой информативностью. Дар слова, способность сделать акцент на какой-то броской детали, прочно увязанной с определенным лицом или событием, помогали лучше представить эпоху. Марина Цветаева писала об учебнике Иловайского. «Все, что он пишет, вижу. Тут живые лица, живые цари и царицы, и не только цари и монахи, и пройдохи, и разбойники».
Но есть и другой отзыв одного мемуариста начала 20 века, который написал: «Историю учили по Иловайскому, запомнили, что история медиан темна и непонятна, и что Катон умер при щебетании птиц. По географии не успели пройти Сибирь, но зато заучивали многие иностранные фабрики. В сельских школах со слезами зубрили о пассатах и муссонах, но географию родины знали слабо». Об учебнике Иловайского говорили даже со сцены. Знаменитый автор юмористических рассказов Иван Федорович Горбунов с неизменным успехом исполнял сценку о гимназии. «Учитель истории диктует в классе. История медиан, точка и подчеркнуть с новой строки. Введение в историю медиан. Точка и подчеркнуть. С красной строки. История медиан, темна и непонятна. Темна и непонятна. С красной строки. Конец истории медиан. Точка и подчеркнуть».
Главная задача истории, считал Иловайский, учить жить новые поколения, способствовать развитию народного самосознания, нравственного улучшения людей и общества. Центральное место в истории занимает деятельность царей, государственных, церковных и общественных деятелей. Их усилиями создавалось и поддерживалось русское государство. Прочность государственного быта определяется, по мнению Иловайского, прежде всего личными качествами того или иного правителя.
Иловайского критиковали коллеги и историки в основном по делу, конкретно. Левые ополчились против монархизма Иловайского и его концепции об исключительной роли личности в истории. А ведь в «Интернационале» поется: «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой». И что же в итоге? Марксисты начали с полного отрицания роли личности, окончили обожествлением вождя всех времен и народов в таких масштабах и в таком стиле, какие были известны только древним монархиям Востока. Кстати, после Октябрьской революции Иловайскому припомнили его монархические взгляды и арестовали, несмотря на то, что историку стукнуло уже 86 лет. Правда, вскоре он был отпущен. В библиотеке Сталина был учебник Иловайского с многочисленными пометами вождя всех времен и народов. Например, на последней странице он крупно написал: «Много неверного в этой истории. Дурак Иловайский». Однако известно, что в частных беседах Сталин отдавал Иловайскому безусловные предпочтения перед Соловьевым и Ключевским. И самое интересное, в учебнике Иловайского нет фразы «История медиан темна и непонятна». Это просто удачная шутка, пародия. Как, скажем, про Галилея, ведь слов «и все-таки она вертится» он никогда не говорил. Эта фраза вообще появилась и стала известна полтора века спустя, после смерти ученого. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».